В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские граждане, не сумевшие вовремя вернуться на родину из стран Ближнего Востока, взывают о помощи. В Сухуми прошла первая пресс-конференция избранного президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов завтра обратится с посланием к народу и парламенту. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки» с выставки. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Военнослужащие бригады чрезвычайных ситуаций испанской армии, направленные на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции, обнаружили в домах престарелых в разных провинциях страны сотни пожилых пациентов, полностью брошенных, а иногда и мертвых. Персонал заведений, который должен ухаживать за пожилыми людьми, нередко сбегает, бросив их умирать без ухода. Иногда тела скончавшихся оставляли разлагаться прямо в постелях, если санитары считали, что эти люди могли умереть от COVID-19 и боялись перенести их хотя бы в морг. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что армия потрясена случившимся и намерена дальше действовать в подобных случаях максимально жестко и сурово. Генеральная прокуратура страны уже открыла в связи с вскрывшимися фактами уголовное дело. Напомним, в Испании почти 19% населения люди старше 65 лет. Как минимум до 11 апреля в стране введен жесткий общенациональный карантин. Уже более 2500 человек стали жертвами коронавируса. Коронавирус в Испании распространяется быстрее и шире, чем в Италии. Об этом во вторник пишет испанская газета «Эль Паис». Она отмечает, что в отличие от Италии, где 80% смертей зарегистрировано в трех областях, в Испании инфекция активно распространяется по регионам, в которых она ранее не фиксировалась. Уже вторую неделю в стране действуют строгие карантинные меры. Накануне в Испании было зарегистрировано 462 смерти от коронавирусной инфекции. Это назвали наибольшим однодневным показателем на испанской территории. За время пандемии. Во вторник это число оказалось еще выше – 514. Мы по-прежнему в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится еще какое-то время, цитирует издание главу Испанского общественного общества эпидемиологии. Еще в пятницу на прошлой неделе жертв было около 1000. Ни в Китае, ни в Италии лидерах по тяжести поражения вирусом не было такой динамики, отмечает «Эль Паис». Мировую экономику в 2020 году ждет не менее глубокая рецессия, чем в 2008-м, заявили в Международном валютном фонде. И скорость ее восстановления будет зависеть от эффективности борьбы с коронавирусом. Чем быстрее удастся остановить пандемию, тем быстрее и устойчивее будет экономический рост.
Мы ожидаем восстановления в 2021 году. Чтобы этого добиться, абсолютным приоритетом должно быть сдерживание вируса и усиление систем здравоохранения везде. Влияние на экономику будет очень серьезным, но чем быстрее мы остановим вирус, тем быстрее и мощнее будет восстановление рынков.
Заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. При этом эксперты считают, что с наибольшими трудностями столкнутся именно развивающиеся страны. С начала пандемии оттуда произошел рекордный отток капитала.
С начала кризиса инвесторы уже вывели 83 миллиарда долларов с рынков развивающихся стран. Это самый большой отток капитала за всю историю наблюдений. Мы особо обеспокоены странами с низкими доходами во время этого бедствия. Мы работаем над проблемой совместно со Всемирным банком.
Заявила Георгиева. Евросоюз на фоне пандемии приостановил действие Пакта стабильности и роста. Это базовый документ еврозоны. Он обязывает страны-члены сводить госбюджеты в положительном или нулевым сальдо. Большинство европейских стран пытаются сдерживать распространение коронавируса ограничительными мерами, которые уже ударили по экономике.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты могут оказаться самым крупным очагом распространения коронавирусной пандемии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 80%. 5% новых случаев инфицирования за последние сутки приходится на Европу и США. Причем 40% от этого количества дают Соединенные Штаты. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что распространение инфекции в Америке заметно ускорилось. Поэтому существует потенциальная вероятность, что США станут самыми крупными очагом инфекции. В некоторых штатах местные власти жалуются на отсутствие координируемых усилий со стороны федеральных властей. Таким образом, как отмечает Рейтер со ссылкой на местных чиновников, им приходится вступать в соревнования за получение необходимой поддержки. Китай с 25 марта, между тем, снимет карантин в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Об этом сообщают региональные власти. Жители смогут выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний. Карантин в Ухане, административном центре Хубэй, снимут 8 апреля. Учебные заведения пока останутся закрытыми до полной оценки ситуации. В столице Китая, Пекине, наоборот, с 25 марта ужесточают карантинные меры для приехавших в город из-за границы в течение последних 2 недель. Их будут отправлять на карантин и тестировать на вирус. Распространение коронавируса нового типа началось из Китая в конце декабря прошлого года. По последним данным, вирус в стране выявили более чем у 81 тысячи человек. Умерли более 3000 пациентов. В марте центр эпидемии переместился в Италию. Там вирус обнаружен почти у 64 тысяч человек. Более 6 тысяч погибли. В Германию доставлена из Италии группа тяжелобольных пациентов, зараженных коронавирусом. Ночь на вторник в аэропорту Лейпцига приземлился самолет вооруженных сил Италии, на борту которого находились больные пневмонией. По данным газеты Bild, речь пока идет о 2 пациентах. Их доставили в университетскую клинику Лейпцига. Оба пациента находятся в критическом состоянии и помещены в реанимационное отделение, сообщили представители клиники Маркус Бен. По его словам, на данный момент они единственные в клинике пациенты с коронавирусом, которым делают искусственную вентиляцию легких. Сопровождавших больных глава итальянского ведомства гражданской обороны поблагодарил Саксонию за помощь и указал, что теперь властям придется принять еще одно трудное решение – выбирать пациентов, которые также будут привезены для лечения в Германию. Позже в тот же день ожидается прибытие других самолетов из Италии, на борту которых будут по 2 пациента. Их распределят в кардиологический центр Лейпцига, университетскую клинику Дрездена и специализирующую на легочных заболеваниях клинику в Косвиге, указывает далее Bild.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Граждане Грузии из Израиля и Иордании обращаются к грузинским властям с просьбой не бросать их вдали от дома. На фоне того, что правительство согласовало эвакуацию граждан из Европы, Ближний Восток в списке спецрейсов не фигурирует вовсе. Наш тбилисский корреспондент Владимир Унанян выяснял причины.
Граждане Грузии, все еще находящиеся в странах Ближнего Востока, просят о помощи. Введенное в большинстве этих государств чрезвычайное положение, подразумевающее комендантский час и прекращение деятельности почти всех экономических отраслей, поставило этих людей в крайне тяжелое положение. Они не имеют ни заработка, ни возможности покинуть страну пребывания. Самая непонятная ситуация в Иордании и Израиле. В столице Хашимитского королевства Аммане, по официальным данным, находится около 20 грузинских граждан. Они утверждают, что консульство в курсе их проблем, но ничего не может сделать в связи с отменой воздушного сообщения. Находящиеся в Иордании граждане Грузии посредством соцсетей обратились к официальному Тбилиси с просьбой прислать самолет для их эвакуации.
Рейсов нет, аэропорты закрыли. Объявили комендантский час. На улицу не выходим. Магазины, аптеки, абсолютно все закрыто. Все это произошло очень быстро, никто не успел подготовиться. Фактически нам остается только голодать. Просим как-нибудь прислать самолет и забрать нас на родину.
В Израиле ситуация схожая, с той лишь разницей, что граждан Грузии там в разы больше. В еврейском государстве немалое количество рабочих из Грузии. Теперь, после введения в стране чрезвычайного положения, многие из них остались без средств к существованию. В первую очередь это касается нелегалов, с которыми власти Израиля и Грузии в последние годы боролись с переменным успехом. Но даже те, кто находился в еврейском государстве легально, испытывают серьезные трудности, в том числе с возвращением на родину. Гражданин Грузии Лаша Кипшидзе, находящийся сейчас в Тель-Авиве, говорит, что вылететь в направлении Грузии попросту невозможно. Рейсы осуществляются только в несколько стран и перевозят исключительно граждан этих стран. Тбилиси же самолетов не присылает.
Мы собирались покинуть Израиль. Купили билеты на 22 число, на вечер. Но в течение дня рейс отменили. Мы переоформили билеты на другой рейс. Его тоже отменили. Потом власти Грузии опубликовали список стран, куда будут осуществляться спецрейсы. И Израиля там вообще нет. Я позвонил в посольство. Там записали все мои данные, но никто ничего не знает о том, когда будет рейс.
В самом посольстве Грузии в Израиле на вопрос «Эхо Кавказа» о том, какая помощь будет оказана и будет ли оказана гражданам, которые в данный момент лишены возможности вернуться на родину, посоветовали обратиться в МИД Грузии. Внешнеполитическое ведомство на запрос так и не ответило. Тем временем небо над Грузией, очевидно, будет закрыто по меньшей мере месяц. В частности, авиакомпания Wizz Air не возобновит полеты из страны как минимум до 1 мая. Об этом говорится в официальном заявлении компании. При этом вместо возвращения денег купившим билеты гражданам перевозчик предлагает бонусы на полеты в будущем.
Пассажиры, которые бронировали билеты непосредственно на сайте Wizz Air или через мобильные приложения авиакомпании и бронирование, которые изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте. 120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев для приобретения услуг и товаров Wizz Air.
Впрочем, пассажиры все же могут выбрать денежное возмещение, однако в авиакомпании дали понять, что ждать быстрых выплат не стоит. Грузия из-за риска распространения коронавируса полностью прекратила международное авиасообщение. Ограничение пока действует на время чрезвычайного положения до 21 апреля. На сегодняшний день правительство согласовало спецрейсы на европейском направлении. В частности, сегодня, 24 марта, авиакомпания «Эгейские авиалинии» доставит граждан Грузии из Афин. 26 марта грузинские национальные авиалинии осуществят рейс Тбилиси-Вена-Тбилиси. 31 марта – Тбилиси-Амстердам-Тбилиси. 3 апреля – Тбилиси-Варшава-Тбилиси. 7 апреля – Тбилиси-Афины-Тбилиси. И 10 апреля Тбилиси-Ларнака-Тбилиси. Сегодня также стало известно о прекращении внутреннего авиасообщения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов завтра обратится с посланием к народу и парламенту. По сообщению пресс-службы, он будет говорить о сложившемся положении, основных направлениях внешней и внутренней политики. Обращение совпало с ужесточением мер по противодействию распространению коронавируса. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Из-за карантина спортсмены Южной Осетии отменили ряд выступлений за ее пределами. Боксеры, теннисисты, футболисты, гимнастки остаются на территории республики. По словам главы комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергея Засеева, цитата, «И, конечно, мы всех предупреждаем, что нежелательно выезжать, поскольку даже вернувшись обратно, им необходимо будет пройти карантин». Конец цитаты. Засев рассказал журналистам, что в Южной Осетии также перенесли мероприятия, например, соревнования по плаванию. Проведение спортивного мероприятия отложили до апреля. В эфире местного телеканала глава комитета Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева отметила готовность к проведению тестов на коронавирус.
Наши сотрудники приехали с учебы. Это Ставропольский научно-исследовательский противоочумный институт, где мы проходили курсы обучения. На рабочем месте они были, они обучились вот этой методике определения нового коронавируса, но также еще и гриппа, вот нескольких видов. Привезли с собой тест-системы, и просто из-за каких-то технических моментов, буквально вот ничего опять не изменится, в среду к нам собирается приехать сотрудник вот этого противоочумного института, мы уже готовы, просто чтобы какие-то организационные моменты еще решить, и мы уже готовы будем на месте проводить вот эти лабораторные исследования.
Обратилась Кочева через СМИ и к тем, кто может нарушать карантинный режим в республике.
Я очень прошу обращаться к нам, если кто-то знает, что их сосед или там на работе кто-то вернулся откуда-то из-за границы, то, пожалуйста, сообщайте нам, потому что мы потом это расследуем, мы находим контактных, мы их ставим на учет. Все студенты, которые сейчас возвращаются из России из-за карантинных мероприятий, они должны были отзвониться нам и стать на учет. Вот до сих пор 16 человек только стали на учет. Только 16 человек. О чем это говорит? В первую очередь, опять же, о низкой социальной ответственности этих студентов и их родителей.
По данным Юго-Осетпотребнадзора, 10 человек находятся на стационарном наблюдении, из них 9 в Цхинвальском инфекционном отделении и 1 в Ленингорской районной больнице. 26 человек под наблюдением в домашних условиях. В Министерстве образования республики прошло запланированное совещание с директорами школ, на котором обсуждали возможность перехода обучения на дистанционное обучение. Судя по сообщениям СМИ, идея только прорабатывается, цитата. Руководителям общеобразовательных учреждений было поручено предоставить информацию о возможностях организации дистанционного образования в школах. Конец цитаты. Из-за всех тех же карантинных мероприятий, но уже в России отменили встречу главы таможенного комитета Южной Осетии Мурата Схувребова с коллегами из Северной Осетии. Журналистам сам Схувребов это объяснил запретом на проведение северо-осетинскими таможенниками международных встреч. Результатов этой встречи, как и решение проблем с оформлением грузов и автотранспорта с юго-осетинскими номерами, ждали не один месяц. Поэтому реакция в соцсетях была ожидаемой. Пользователь под ником Суслан Табуев задал резонный вопрос, а онлайн-общение тоже отменили? Среди граждан Южной Осетии возникла путаница о новых правилах проезда на территорию России. 18 марта МИД Южной Осетии сообщила о поступившей ноте посольства России, в котором было четко прописано. Вышеуказанное распоряжение правительства Российской Федерации определяет, что с 18 марта 2020 года по 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. В ноте также сообщается, что граждане Южной Осетии, имеющие гражданство Российской Федерации, могут въезжать на территорию Российской Федерации только по российским паспортам. Неожиданно заграничный паспорт, который также является документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, из списков пропускных на территорию документов в местном МИДе решили убрать. Накануне МИД Южной Осетии сделал разъяснение, согласно которому въезд в Россию разрешен только тем гражданам республики, которые имеют внутренний российский паспорт, продолжает юрист Тимур Кукойта.
Другими словами, гражданин Южной Осетии должен обладать еще и паспортом гражданина России внутренним. Но если он обладает внутренним российским паспортом, в принципе вопросов к нему не может быть. Они забыли упомянуть, что у большинства нашего населения, вот жители Южной Осетии, которые обладают гражданством России, у них МИДовские паспорта, заграничные паспорта, выданные в посольстве России в Южной Осетии. Получается, что эта категория граждан, по мнению МИДа Южной Осетии, не проезжают границу. Это не так.
И получается, что МИД Южной Осетии нам говорит, что имеете загранпаспорта, мы еще не граждане России.
Не хочу додумывать за МИД Южной Осетии. Они вводят в заблуждение своим комментариям, общественно забыв упомянуть о тех обладателях заграничных паспортов, которые являются жителями Южной Осетии. Я думаю, это элементарная ошибка. Это нужно исправить, просто это важная информация для широкого круга граждан, проживающих в Южной Осетии.
Запутало многих жителей Южной Осетии вчерашнее сообщение якобы о разрешении на въезд в Россию гражданам Абхазии, Южной Осетии и стран СНГ. К примеру, заголовок на государственном информационном ресурсе ИРС так и звучал. Граждане Южной Осетии могут беспрепятственно пересекать границу с Россией. Мало кто обратил внимание на уточнение прибывающих в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска. 25 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратится с посланием к народу и парламенту государства. В анонсе его пресс-службы говорится, цитата, Анатолий Бибилов в своем послании даст ряд поручений, направленных на повышение уровня жизни в Южной Осетии, которые будут обязательны к исполнению в текущем году, конец цитаты. Обратит ли глава государства в своем обращении внимание на ситуацию с угрозой распространения коронавируса, станет известно уже завтра. Выступление Бибилова будет транслировать с 11 утра местный государственный телеканал. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня огласила окончательный итог повторных президентских выборов и назвала победителя. В международном пресс-центре ЦИКа прошла первая пресс-конференция нового абхазского лидера Аслана Бжани. На ней побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Аслан Бжания начнет свою деятельность на посту президента с формирования правительства, а потом приступит к решению других проблем. Он о них рассказывал неоднократно во время своей избирательной кампании, поэтому повторяться на пресс-конференции не захотел. Правительство, сказал он, возглавит Александр Анквап. По остальным кандидатурам есть определенные решения, но они будут озвучены, когда придет время. Аслан Бжания опроверг слухи о том, что на пост вице-премьера, курирующего экономику, будет назначен его оппонент на выборах Адгур Арцинба. Несмотря на эпидемию коронавируса, в Абхазии люди продолжают собираться на массовые мероприятия. Работают в обычном режиме кафе и рестораны, магазины и рынки, в которых скученность людей явно не соответствует признанной миром опасности и необходимости ограничить контакты с другими людьми. Аслан Бжания считает меры, принимаемые правительством для предотвращения эпидемии в Абхазии, достаточными.
У нас определено 4 медицинских учреждения, подготовлены койко-места. Более того, на границе установлен тепловизор, завезены определенное количество медицинских препаратов, подготовлены мероприятия по пошиву необходимых масок. На этом этапе очень многое сделано, поэтому я не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля. Имеющимися средствами ситуация контролируется. Посмотрим, к чему все это приведет.
Недавний оппозиционер, как теперь он будет относиться к оппозиции? Спросили Бжания. Он готов работать с оппозицией и уделять ей пристальное внимание.
Мы будем открыты. Мы постараемся не политизировать излишне определенные процессы. Там, где будет подход государственный, профессиональный, эти предложения будут приниматься. Мы не намерены как-то ограничивать людей, ограничивать их права в отношении тех, кто будет занимать конструктивную оппозиционную позицию. Она бывает такая конструктивная. Поэтому время покажет, я готов к взаимодействию. С учетом моего опыта пребывания в оппозиции.
На вопрос о самочувствии и планах на ближайший месяц Аслан Бжания ответил, что чувствует себя хорошо и время до инаугурации проведет в консультациях с разными политическими силами и группами. Концентрация власти в одних руках и перераспределение президентских полномочий были одним из лозунгов, с которыми бывший президент Рауль Хаджимба пришел к власти. Но данные им обещания остались невыполненными. Вопрос снова стоит и волнует общество. Аслан Бжания призвал проявить осторожность и не спешить с изменением Конституции.
Склонен считать, что такое перераспределение необходимо. Какое время это сделать, в каком объеме, покажет время. К этим вопросам необходимо отнестись очень ответственно. Если мы предпринимаем какие-то решения, они должны нам помочь для того, чтобы одной проблемы хотя бы стало меньше. А не наоборот. Эти решения не должны порождать новые проблемы. Конституция – это фундаментальный документ. От этого документа зависит очень многое. И мы будем с учетом мнения специалистов, практиков, очень аккуратно относиться к возможным изменениям, которые в этот документ будут внесены.
Отношения с Российской Федерацией будут обусловлены теми договорами и соглашениями, которые уже подписаны, а обязательства, взятые на себя абхазской стороной, должны быть доведены до конца. Мы будем делать все, чтобы наш обмен с Российской Федерацией стал более интенсивным. Мы будем сближать позиции. Между нами, по большому счету, нет ни одной неразрешимой задачи, сказал Бжания. Было интересно узнать, есть ли у Аслана Бжания программа на первые 100 дней правления. Какие шаги он намерен сделать в ближайшие месяцы. Ведь по сложившейся традиции, по первым 100 дням правления, общество определяет, каким оно будет в дальнейшем. Но у Аслана Бжания такой программы нет, и никто над ней не работает.
Я просто таких программ общегосударственного масштаба не знаю вообще. В нашем арсенале программы, которая называется «100 дней», нет. Может быть, это и плохо, но честно вам в этом признаюсь. В течение какого-то времени, может, это 100 дней, может быть, это чуть больше, можно будет дать оценку тому иному руководителю. Мы исходим из реальной ситуации, и ни перед кем не собираемся ставить задачу, которая невыполнима. Но мы не собираемся пускать самостоятельное и бесконтрольное плавание чиновников. Перед каждым будет поставлена задача, будут выделены ресурсы для решения этой задачи, будет определено оптимальное время. Если не соответствует этим параметрам, значит, он ищет работу в другом месте. У нас везде проблемы. И в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в спорте, и в экономике, и в правоохранительных органах. Нельзя всех мерить одной меркой. Везде будут разные подходы.
Находясь в оппозиции, Аслан Бжани выступал с критикой ввозного налога на добавленную стоимость, который был введен в 2015 году. Его спросили, будет ли ситуация с НДС меняться. Аслан Бжани не согласен с тем, что под ввозной НДС попали товары, которые нужны абхазским аграриям. А взимание ввозного НДС на границе сопряжено с большим риском для абхазских предпринимателей. Бжани заявил, что надо посчитать косвенный эффект от ввозного НДС и только потом принимать решение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса». Как оценивают итоги президентских выборов в самопровозглашенной республике жители Сухуми, выясняла наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете итоги повторных президентских выборов?
Выборы как никогда прошли великолепно. Без никаких эксцессов, без лишнего шума. Все прошло нормально. Итоги вы сами видели. Кандидат, даже не объявив еще ЦИК, пришел туда и поздравил оппонента. Это о многом что говорит. Мы, например, вот сторона Бжани была очень удивлена тем, что когда он пришел, все на ура начали хлопать. Это что значит? Это значит, идет к объединению. Народ, который был разделен, я думаю, что после вот всего этого, тихо-тихо, сейчас я не скажу сразу, но тихо-тихо, я думаю, что народ объединится. Главное, что, чтобы начали работать. Не имеет значения, кто он был, кого он поддерживал. Может работать. Оставьте, пусть работает на благо родины. Джумбера Абитсва.
Все нормально, все хорошо. Ну, конечно, мы совсем по-другому думали. Я, например, считала совсем по-другому. Так вышло, что теперь делать. Ну, дай Бог, чтобы для народа, чтобы все было хорошо, благополучие, все остальное. Фрида.
Самое главное, что эти выборы прошли спокойно, нормально, на цивилизованном уровне. Я очень рад именно в первую очередь этому. Остальное жизнь покажет. Леонид,
все прошло прекрасно. То есть на уровне цивилизованного такого решения, спокойно, без эксцессов. И что самое главное, что нету второго тура. Я все боялся, что будет второй тур и начнутся опять тягостные вот эти вот перепалки. Но прошло с таким разрывом. Обе стороны пришли к одному, что надо все-таки работать вместе. Первый шаг сделан. Цвишба Тимур, художник.
Я думал, что может народ вообще поделиться 50 на 50, можно сказать. Такие были у меня, ну, сугубо личные такие прогнозы, так сказать. Но оказалось, как все прекрасно знают, большинство взял Слан Георгиевич Бжани. Слава Богу, все мирно прошло, самое главное.
Итогом вы довольны?
Я доволен тем, что все прошло хорошо, без каких-либо эксцессов. Вот так я могу вам сказать. И что народ делал, наверное, правильный выбор. Они сами определяют. Ну, это мы будем исходить из какого-то времени. Год, два, три, четыре, пять. А так все прошло хорошо. Слава Богу. Меня зовут Имзар Гварча.
В принципе, что и ожидались. Ждем лучшего от нашего будущего президента. Аслан.
Ну, я оцениваю положительно. Я считаю, что выиграл достойный кандидат. Думаю, то, что он серьезно относится к своему президентству, к своей должности. Я думаю, что он создаст какие-то условия для того, чтобы мы дальше развивались, для молодежи и так далее. Он сам человек бизнесмен, я не думаю, что он будет там незаконно обогащаться и заниматься такой деятельностью. Время покажет, как минимум, но я верю в него. Амин.
В общем, мы довольны. Надеемся, что что-то изменится. Амина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу. Без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасост Расхат. Хасост Расхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Специалисты выявили еще один случай заражения новым типом коронавируса в Грузии. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 70 человек. Среди них двое являются гражданами Австрии, уже покинули Грузию. Еще 9 граждан выздоровели. Цитата: «Новый пациент не считается проблемным, его состояние нормальное», заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, он относится к американскому кластеру, то есть прибыл из США, находился в карантине, где у него проявились симптомы, после чего ему провели тестирование. К этому времени в карантине находится более 4000 человек. В лаборатории Лугара круглосуточно идет проверка тестов на выявление вируса, в том числе среди тех, кто помещен в обязательный карантин после приезда в Грузию из-за границы. В клиниках под наблюдением врачей находится 252 пациента. Главный санитарный врач самопровозглашенной Республики Абхазия Людмила Скорик предложила ввести беспрецедентные меры по защите населения от коронавируса, сообщают абхазские СМИ. Во вторник, 24 марта, прошло совещание координационного штаба по защите населения от коронавируса под председательством исполняющего обязанности президента Валерия Бганба. Главный санитарный врач заявила, что не готова отвечать в полном объеме за безопасность из-за того, что на выборах президента самопровозглашенной республики не были соблюдены меры по защите от коронавируса. Среди предлагаемых Скорик беспрецедентных мер следующее: запрет выходить из дома людям без острой необходимости, разрешение на посещение рабочих мест только по необходимости и тем, у кого есть личный транспорт. Кроме того, предлагается остановить работу общественного транспорта, закрыть все рынки, приостановить все экскурсионные и туристические поездки. Работодатели должны обеспечить условия, чтобы подчиненные на месте работы измеряли температуру и в случае повышенных показателей их отправляли домой на карантин. Все детские, учебные, спортивные, культурные учреждения по-прежнему должны оставаться на карантине. Главный санитарный врач уверена, что необходимо ограничить рабочие командировки, если они не носят жизненно важного характера. Скорик также предложила ужесточить контроль над всеми общепитами и обязать их руководителей предоставлять посетителям дезинфицирующие средства. Избранный президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани заявил, что абхазское правительство возглавит экс-президент, глава его предвыборного штаба Александр Анквап. Отвечая на вопрос о первых действиях на посту, Бжани сообщила о намерении заняться формированием исполнительной власти. Бжани не подтвердил информацию о том, что Адгур Адзамба займет пост вице-премьера, курирующего экономику. Бжани также сообщил, что инаугурация состоится 23 апреля. В Тбилиси готовы рассмотреть новые инициативы по грузино-абхазскому диалогу. Об этом заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Закрыты на карантин два муниципалитета Грузии, Марнеульский и Болниски, осваиваются в новой реальности. С какими трудностями столкнулись жители Марнеули в первые дни строгого карантина и почему, расскажет Анастасия Славинская.
«Мы просто легли спать и проснулись уже в карантине», — говорит Георгий Мумладзе, приглашенный лектор университета Илии, который живет в марнаульской деревушке. К реальности, в которой оказалось в общей сложности более 100 тысяч человек вчера утром, фактически не был готов никто. Местные не особо следят за информацией, передаваемой грузинскими СМИ. У них не было полных данных, касающихся малоизученного коронавируса и ограничений, поэтапно вводимых в стране из-за его распространения. И вдруг настало утро, когда все это фактически без предупреждения изменилось их жизнь. Города и села изолировали от внешнего мира. Людей призвали не выходить из дома без веских на это причин и прекратить деятельность всех объектов, кроме продуктовых и аптек. Информационный дефицит отчасти сохранился и после введения ограничений. До сих пор не все понимают, что именно они предусматривают и как вести себя сейчас, говорит Мумладзе.
Как? Почему? Появляется еще больше вопросов. Я ведь общаюсь с людьми, у них очень много подозрений. Некоторые думают, что от них что-то скрывают, что на самом деле якобы все хуже, чем говорят. Понимаете, когда у тебя нет информации, именно тогда появляется паника. Все идет от отсутствия полной информации, потом уже начинается. Один сказал одно, второй еще что-то добавил, третий еще, и это уже опасно.
Определенная категория людей из-за ограничений потеряла источник дохода. Те, у кого нет никаких накоплений, говорит Георгий Мумладзе, уже через неделю могут оказаться в ситуации, когда просто не смогут купить продукты.
Власти должны выявить таких людей, у которых элементарно может не быть еды. Им сказали, что они больше не могут работать, в то время как они полностью зависели от своей ежедневной деятельности. Есть еще один момент. Нам ведь нужно продолжать существовать, покупать продукты, медикаменты. Из дома нужно выходить. Нам дают рекомендации, что нужно защищать себя, но в районе уже 2 недели не достать медицинских масок, перчаток, антибактериальных растворов. На фоне угрозы эпидвспышки государство должно было мобилизовать все ресурсы, чтобы средства защиты были доступны. Первое, что следовало сделать, и это не было сделано, обеспечить аптеки средствами защиты.
Закрытие 2 муниципалитетов страны оказалось непростым испытанием не только для тех, кто остался внутри опасной зоны. В силу введенных ограничений на территорию пускают только людей, прописанных там, с условием, что они не смогут покинуть ее в течение 2 недель. Соответственно, похоронную процессию, которая направлялась сегодня в Барнауле из Тбилиси, в муниципалитет не пропустили. Родственники прощались со скончавшейся женщиной у блокпоста. Наш отец похоронен там, поэтому маму решили тоже там хоронить. Разрешили проехать только катафалку. Нас не пропустили. Сказали, что если проедем, нам придется остаться там на 2 недели. Мы этого сделать не сможем. У нас там ни дома, ничего. Только могила отца. Закрытую зону сегодня посетил глава МВД Вахтанг Комилаури. По его словам, ситуацию в муниципалитетах и на подъезде к ним контролируют представители оборонного ведомства МВД и сотрудники службы спасения. Также ведется мониторинг с помощью дронов. За эти 2 дня несколько жителей Балнийского и Марнаульского муниципалитетов пытались покинуть их окольными путями.
Такая попытка была и вчера ночью. Одни говорят, что гуляют, другие, что идут работать в сады. Когда видят полицию, возвращаются обратно. Случаев задержания не было.
То, что люди, проживающие в теперь уже закрытых на карантин муниципалитетах, находились в определенном информационном вакууме, судя по всему, осознают и власти. По словам министра, санкции за нарушение правил, установленных режимом чрезвычайного положения, на начальном этапе в отношении жителей Балниси и Марнаули применяться не будут.
Запрещается собрание более 10 человек. Будут это свадьбы, поминки или другое. Также запрещены манифестации и прочее. В первые дни необходимо объяснить людям ситуацию, что происходит, как происходит, за что их будут штрафовать. Нельзя прийти и в первый же день выписать штраф.
Сказал Вахтанг Гомелаури. Согласно данным, на 8 вечера в Грузии выявлено 70 случаев инфицирования коронавирусом. В режиме карантина находится 4055 человек. Под стационарным наблюдением 252. Список выздоровевших пополнился сегодня еще на 1 человека. Теперь их уже 9. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинский лари достиг исторического дна – 3,5 за доллар. В правительстве заверяют, что ищут решение и просят не создавать ажиотаж. Из Тбилиси передает наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Масштабное снижение курса лари – это проблема, и мы понимаем озабоченность людей и бизнеса по этому поводу, заявила сегодня министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. При этом министр не ожидает роста. По ее словам, негативные тенденции будут нейтрализованы, и мы вместе преодолеем эту проблему, как это было много раз.
Все должны понимать, что существуют объективные обстоятельства, которые мы не можем контролировать. Национальные валюты обесцениваются во всем мире, в том числе в нашем регионе. И, конечно, лари не является исключением, потому что мы являемся частью глобального мира. Но мы сделаем все зависящее, чтобы смягчить влияние девальвации различными инструментами. Первым делом мы выбрали 9 потребительских товаров, которые будут продаваться по фиксированной цене, несмотря на снижение курса лари. Думаю, сегодняшний курс лари в большей степени завышен. Нацбанк задействует все инструменты, чтобы замедлить падение.
Обнадежила министр экономики. По словам главы правления НПО общества и банки Георгия Кипуладзе, банковский сектор испытывает серьезное давление. Поставленная на паузу экономика лишила многих средств существованию, и часть населения забрала из банков свои накопления.
Думаю, до масштабного банковского кризиса дело не дойдет. Сейчас власти совместно с сектором работают над разработкой нескольких кризисных сценариев. И думаю, к этому процессу необходимо подключить лучших финансистов и экономистов страны. Однако в конечном итоге мы будем вынуждены обратиться за помощью к международным донорам, так как в одиночку будет сложно выбраться из кризиса. К сожалению, не исключено, что нам придется обратиться к внешним заимствованиям, так как валютные поступления в страну, а это туризм и экспорт, практически обнулены.
Вместе с тем, эксперт посоветовал населению не поддаваться панике и не создавать продуктовый дефицит на рынке.
Продуктового дефицита не будет, туризм остановлен, магазины и кафе закрыты, и потребность в продовольствии значительно снижена. Масштабное обесценение лари сократит импорт, что ограничит дефицит. В свою очередь, внушительное снижение цен на топливо создаст дополнительный стимул к проведению посевных работ. И думаю, аграрный сектор справится с задачей. Повторюсь, никаких предпосылок для дефицита товаров первой необходимости нет.
Подытожил Георгий Кипуладзе. По словам экономиста, профессора университета Кавказья и Сакартвелу Акакия Цумая, рано или поздно лари найдет новую точку равновесия.
Резкое обесценивание лари будет меньше влиять на инфляцию, поскольку не только лари, но и валюты других стран теряют стоимость в отношении доллара. Поскольку другие валюты теряют стоимость по той же ставке, поэтому импорт для нас не будет очень дорогим. Российский рубль падает. То же самое происходит и с турецкой лирой. К примеру, в 2019 году в регионе обесценивался только лари, что оказало серьезное влияние на инфляцию. Но сейчас это будет ощущаться в меньшей степени.
Сказал Акаки Цумая. Под конец дня Нацбанк выступил с обращением. Банковский сектор сохранит свою устойчивость, пока внешние шоки, вызванные пандемией коронавируса, не будут преодолены. В целях поддержки валютного рынка Национальный банк Грузии продаст на аукционе 40 миллионов долларов США 25 марта, говорится в сообщении Нацбанка. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
После президентских выборов в абхазском обществе звучит немало надежд на то, что в самопровозглашенной республике удастся преодолеть привычную конфронтацию политических элит. По словам нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаря, надо быть реалистами.
Можно ли назвать ожидаемыми результаты состоявшихся 22 марта в Абхазии повторных президентских выборов? Пожалуй, да. И вот объявленные сегодня ЦИК окончательные итоги. Бжания 56,5% проголосовавших. Ардзинба 35,42%, Дзабжба 2,22%. Тут, кстати, интересно будет обратиться к моему традиционному опросу экспертов с их прогнозами итогов выборов, о котором я рассказывал на «Эхе Кавказа» месяц назад. Согласилось тогда поделиться своими предположениями только шестеро. Остальные, кому предлагал, не рискнули. И лишь двое оказались близки к тому, что произошло в реальности. Так, общественный деятель, писатель и публицист Надежда Венедиктова считала, что Аслан Бжания наберет 60%, Адгур Ардзинба 30-35%. Общественный деятель, кинорежиссер Ибрагим Чкадо утверждал, что у Аслана Бжания будет 55%, у Адгура Ардзинба 35-40%. Трое думали, что будет все-таки назначен второй тур. А сейчас приведу несколько типичных интернет-комментариев, которые посыпались в основном уже поздно вечером 22 марта. Вот один. Выборы завершились. Аслан Вжаня с достойным результатом побеждает. Адгур Ардзинба с достойным результатом ему уступает. Это выбор народа, очевидный и определенный. При этом демократия – это власть большинства при учете интересов меньшинства. Только тогда эта система работает. Но впереди много сложнейших проблем. Понятно, что нужно преодолевать непримиримые внутриполитические противоречия. Это возможно, тем более, что оба кандидата высказывались в пользу объединения людей во благо развития и благополучия страны. Конец цитаты. В том же оптимистичном духе написан другой комментарий. Хочу поздравить весь многонациональный народ Абхазии с прекрасным завершением президентских выборов. Я верю, что 22 марта 2020 года войдет в историю Абхазии как день, когда закончилось контрпродуктивное противостояние между элитами, и народ Абхазии объединился в деле мирного строительства государства. Поэтому надо быстрее провести скромную процедуру инаугурации и начать работать. Дело в государстве накопилось много. Конец цитаты. При чтении этих и многих подобных откликов мне пришло в голову ироническое название последнего фильма Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», только переиначенное на «Начало прекрасной эпохи». Но прежде всего надо учесть, что эти отклики писали, конечно, сторонники Аслана Вжания. Политические оппоненты его в тот момент в интернет-сообществе, как правило, отмалчивались. Мне только запомнилось возмущение одного из них тем, что поблизости от его дома началась пальба в воздух. Будто войну выиграли. И тут же подумалось, а если бы победу одержал Адгур Ардзинба, он тоже возмущался бы такой стрельбой. Ведь стопроцентно и среди сторонников последнего нашлись бы выражавшие радость таким способом. Нет, думаю, что в таком случае стрельба его не раздражала бы, ибо воспринималась как правильная. Но вернемся к тем, кто выражает сейчас удовлетворение и надежду на грядущее преодоление противоречий в абхазском обществе. Их, безусловно, вдохновил поступок вечером 22 марта Адгура Ардзинба и Арды Ашуба, которые приехали в штаб недавних оппонентов, чтобы поздравить их с победой на выборах. Да, сам такой приезд был в истории президентских выборов впервые, и он, надо сказать, вписывался в предвыборную риторику Адгура Ардзинба, который неизменно выкладывал в качестве аргумента в свою пользу то, что никогда не участвовал в попытках добиться досрочных отставок действующей власти. В то же время было бы просто странно с его стороны не признавать итоги выборов, при том, что Бжаня набрал на 6,5% голосов больше их половины. Обычно после выборные споры и тяжбы начинаются, когда разрыв голосов невелик. Да, мне тоже очень хотелось бы верить, что та жесткая конфронтация, которая была свойственна политической жизни в Абхазии в последние два десятилетия, уйдет в прошлое. Но не стоит и обольщаться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
А сейчас пришло время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как врачи, контактирующие с больными коронавирусом, защищают себя и окружающих? Статью под таким названием публикует газета «Резонансы». Китайские и европейские врачи сегодня признаются, что на начальном этапе распространения вируса они совершали серьезные ошибки при работе с пациентами, из-за чего многие из них были инфицированы. А готовы ли грузинские медики к борьбе с коронавирусом? С таким вопросом издание обратилось к главе боксированного отделения инфекционной больницы Тбилиси Марине Энделадзе.
Ошибка европейских врачей заключалась в пренебрежении к легким случаям, которые являются основным источником инфекции. Там в больнице клали людей с осложнениями, а главное – это изолировать больных с легкой формой, являющихся основными распространителями. Что касается врачей, то считаю, что риск заболеть им в Грузии минимальный. У нас изолировали всех, даже с легкими симптомами или вовсе без симптомов. У врачей очень серьезная экипировка. Тех, кто непосредственно контактирует с пациентами, немного. Таких 5-6 врачей. врачей. Вообще у каждого из нас собственный автомобиль, и мы не пользуемся общественным транспортом, а большинство совсем не покидает эту территорию. Каждый второй день мы проверяемся на заболевания, и пока никто не был инфицирован.
Те врачи, которые обычно возвращаются домой, делают это в ночные часы, чтобы не контактировать с окружающими. У каждого из них в доме есть отдельная комната с санузлом, из которой они стараются не выходить, чтобы не контактировать с родными и близкими, заявила Энделадзе в интервью «Резонансе». Несмотря на исследования, которые проводят в Китае, Франции, Италии, Германии, США и других странах мира, пока не было доказано, что препараты, над которыми ведется работа, могут излечить от коронавируса, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Сегодня проходит испытание 7-8 таких препаратов. Большая часть исследователей в сфере медицины и фармакологии выделяет 2 из них, говорит глава инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Первый ремдесивир, который выпускает наш партнер, американская компания Gilead, этот препарат был создан для лечения Эболы, но он не смог победить этот вирус. Сейчас его тестируют для лечения коронавируса. Ученые считают, что если он не излечит больных, то, по крайней мере, смягчит инфекцию и сократит количество летальных исходов. Исследование не завершено, поэтому использование этого препарата не рекомендовано. Кроме того, он пока недоступен ни в одной стране мира, кроме государств, которых его тестируют.
Правительство Грузии уже обратилось к компании-производителю с просьбой предоставить лекарство стране сразу по завершению исследования, говорит Церцвадзе. Второй препарат – это гидроксихлорохин. С 26 февраля этот препарат используется в грузинских инфекционных больницах по усмотрению самих врачей. По словам врача, официально он не рекомендован, и для его использования необходимо соответствующее разрешение управления по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов в США. Это главное учреждение в мире, которое узаконивает препараты. До сих пор за его использование несли ответственность врачи, однако даже президент Дональд Трамп настоял на его применении в самой Америке, продолжает Церцвадзе. Предупреждает, употреблять это лекарство можно только с разрешения врача, иначе оно может нанести вред здоровью. Интервью с гражданкой Грузии Саломе Иорамишвили, побывавшей в самоизоляции 2 недели, публикует газета «Квирис Палитра». Еще 26 февраля с супругом они отправились в Италию, в город Бари. Их отдых продлился 4 дня. По возвращении в Грузию им замерили температуру, записали их данные. Позже их призвали к самоизоляции.
Мы перечисляли деньги близким, они оставляли нам еду возле дверей. Ежедневно чистили и мыли все комнаты, проветривали дом. По приезду нас навестили родители, и сейчас они в самоизоляции. Вообще на первом этапе было сложно. Все, в том числе и мои близкие, ругали тех, кто побывал в Италии. Я так потеряла близкого друга. Будучи в паническом состоянии, он стал грубить. Я очень изменилась за эти дни. То, из-за чего раньше я очень злилась, сегодня у меня вызывает улыбку. В изоляции иначе смотришь на мир. Научилась управлять своими эмоциями.
Спустя 2 недели семья позвонила на горячую линию. «Нас поблагодарили за гражданскую ответственность», — говорит Саломе. «Опросили и заявили, что семья может вернуться к обычной жизни, если в течение 14 дней не наблюдалось никаких признаков заболевания», — пишет «Квирис Палитра». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И в завершении программы наша традиционная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Кавказ.
Закрытый на карантин в связи с эпидемией коронавируса Русский театр драмы имени Фазиля Искандера ищет новые пути взаимодействия с абхазским и не только зрителем. В прошедший понедельник был запущен проект на платформе YouTube. В его рамках актеры театра прочтут на камеру классиков абхазской литературы в переводе и русскоязычные тексты местных писателей, таких как Алексей Гогуа, Даур Зантария и Фазиль Искандер. Из Сухуми передает наш корреспондент Дарья Пабба.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила уже почти весь мир. Закрываются офисы, рестораны работают только на доставку еды. Правительства стран призывают людей к сознательной самоизоляции, а где-то даже совсем запрещают выходить на улицы. В этом свете кажется слегка абсурдной обстановка в Абхазии, где о коронавирусе говорят все без исключения, но при этом почти все продолжают ходить на работу. А гуляющих на набережной людей с каждым днем становится только больше. Местные жители продолжают жать руки друг другу и обниматься при встрече, беспечно думая, что их смертельный вирус уж точно обойдет стороной. Поэтому так важны даже маленькие жесты в сторону привлечения внимания к необходимости социального дистанцирования и самоизоляции, чтобы не быть угрозой для себя и окружающих. Русский театр драмы – одна из немногих организаций в Абхазии, которая не просто была закрыта на карантин согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Абхазии с 13 марта по 7 апреля, но активно начала привлекать внимание к существующей в стране проблеме. Чтобы убедить своих зрителей оставаться дома как можно дольше, Русдрам перешел в формат онлайн. 19 марта театр впервые вышел в прямой эфир со спектаклем. На YouTube были показаны 5 вечеров по одноименной пьесе Александра Володина. Вдохновленные успехом, руководители Русдрама решили продолжить баловать своих зрителей прямыми эфирами. Так появилась идея проекта, в рамках которого актеры будут читать произведения абхазской литературы на русском языке на камеру. Эти видео будут находиться в открытом доступе на канале театра в YouTube. Помощник генерального директора Русдрама и куратор проекта Дэниел Яковиди рассказал подробнее о задумке и о том, как актеры справлялись с новой для них ролью – чтением на камеру.
Из-за вируса мы не хотим отпадать в поле зрения наших зрителей, которые приходят, ждут и как-то отвлекаются от происходящего в стране. Мы решили перейти на онлайн, как делают многие театры. Это для нас такая задача новая. И мы решили сделать такой проект чтения именно абхазской литературы на русском и выкладывать на YouTube каждый день. То есть, чтобы каждый день интернет-пространство было чем-то нашим заполнено. Актеры наши не привыкли к камерам, то есть они привыкли живая игра на сцене. А на камеру, я думал, что им будет сложнее, потому что у тебя нет зрителя, у тебя нет отдачи от зрителей, и они некомфортно, я думал, себя будут чувствовать. Но в итоге оказалось, что прям вжились в этот проект и с удовольствием говорили. И я думаю, даже через камеру это будет видно.
Каждый вечер на YouTube-канале Русдрама будет появляться новое 10-минутное видео, на котором один из актеров читает отрывок из произведения, принадлежащего перу известного абхазского писателя. Вчера открыл проект Аслан Киут рассказом о Марат Фазиля Искандера. Сегодня вечером зрители услышат фрагмент из повести «Солнце мертвых» Нелли Тарба в исполнении Миланы Ломия. Актриса Русдрама рассказала о своем отношении к этому произведению.
Эта работа мне очень близка, потому что в институте у нас было художественное чтение, и я с педагогом готовила эту работу. И сейчас, когда появился такой проект, я решила прочитать, вспомнить и с грустью это сделала. Там такая очень трогательная история о любви, о преданности. Помимо любви, естественно, мне это близко, потому что это, ну, во-первых, наша абхазская, там много чего описывается вот, знакомого. Какие-то мелочи, допустим, ой, с девушкой что-то не так, а соседка пришла и говорит, ой, точно сглазили. То есть вот такие вот вещи, в этом есть юмор, легкость некая, и мне это очень нравится.
Затем Милана сама предложила прочитать небольшой отрывок и тут же пояснила его значение.
Есть такие женщины, что родятся со своим счастьем и суждено им быть счастливыми. Есть. Есть другая категория женщин, для которых любовь и счастье коротки, короче, самой жизни. Счастье не прививается, не приживается, и словно инородное тело легко отпадает от них. Это вообще история про Эраста и Ирину. И там дальше идет описание того, что вот она была именно такой, к ней не прививалось счастье, любовь. То есть у всех все получалось хорошо, а у нее ну, вот никак. И к концу жизни только любовь к ней пришла. История правда невероятная какая-то.
Видеозаписи с чтением фрагментов из произведений абхазской литературы на русском языке актерами Русдрама будут выходить каждый вечер на протяжении 2 недель до момента запланированного открытия театра. Но, как пояснил Дэниел Яковиди, развитие ситуации с коронавирусом непредсказуемо, и карантин Русдраму могут продлить. А это значит, что театр продолжит работать в виртуальном пространстве. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.